Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня с иеромонахом Клавдианом, настоятелем храма в честь преподобной Ефросинии, великой княгини Московской в Котловке города Москвы, мы продолжаем говорить о церковных праздниках. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте.
Очень интересно, у нас с вами в прошлой передаче беседа завязалась, мы говорили о замечательном празднике, который все очень любят, о празднике Рождества Пресвятой Богородицы. И, естественно, говорили о том, что у родителей Пресвятой Богородицы, Божьей Матери, очень праведного Акимана, очень долго не было детей. И они, конечно, терпели достаточно много своих сограждан, которые воспринимали отсутствие детей как такое наказание Божье, как некий грех. И мы с вами рассуждали о том, а что сейчас. Да, то есть очень много пар бездетных, у которых долгое время не бывает детей. Многие вообще в течение всей жизни не могут обрести детей. Ну и к такой важной теме перешли, как возможности современной медицины. И многие пользуются этим. Есть дети из пробирки, мы знаем, есть ЭКО, есть даже суррогатное материнство. Вещь, с моей точки зрения, просто совершенно страшная и чудовищная, когда мать отдает свое дитя, не знает, кому отдает. Непонятно. То есть есть вещи, которые, конечно, матерям непонятны. И мы говорили о том, ну, как все-таки в этом современном, как быть людям, которые страдают от бесплодия. Вы знаете, я недавно была в храме, в монастыре Спаса Нерукотворного, это под Козельском, село Клыково. Многие наверняка знают, слышали, там жила недолго, там около чуть более полутора лет, жила блаженная старица Сепфора. И многие приезжают на ее могилку, она очень почитается, я думаю, что, наверное, недалеко то время, когда она будет и прославлена. Удивительная женщина, потому что она 70 лет только монахиней стала. Большую часть своей жизни она провела в миру. И очень интересно, игумен Михаил, когда он давал интервью нам, он говорил о том, что женщина, правда, исключительная, потому что большую часть своей жизни она провела в миру, но при этом сохранила чистоту души и сердца, что дано не всякой современной женщине. И будучи замужем, у нее были дети, у нее были внуки, она все равно очень хотела остаться, быть монахиней, но так сложилась жизнь, что мама ее просто благословила выйти замуж, потому что не на что было просто жить в семье. И она все равно вела такой очень скромной жизни, этот мирской, вот сохраняя все эти годы вот такой монашеский, что ли, внутренний мир сокровенный. И на могилке вот приезжают многие, просят ее, молятся. Они говорят, что, вы знаете, вот очень много происходит чудес. Как мы с вами, да, о чудесах тоже говорили. Что тут приезжают пары. И приезжают пары, которые уже готовятся взять ребенка под опеку или уже совсем усыновить или удочерить. Это рассказывали масса случаев, когда вот они уже просто приезжают, уже все, вот они уже подписаны документы на усыновление, они там приезжают поблагодарить, что вот ребеночка все-таки берут. Уезжают, оказывается, представляете, вот 10 лет, 15 лет не было детей, а уезжают, говорят, вот готовятся, оказывается, вот скоро ребеночек будет, представляете? Батюшка, я слышала много рассказов о том, что многие пары, которые усыновляют или удочеряют детей, в скором времени им Господь посылает собственного ребенка.
Mm-hmm.
Да?
Ну, видимо,
вы слышали такое?
Да, видимо, Господь вот таким образом, уже испытуя человека, видит, что они со смирением принимают тот крест, который надо нести в бездетности, смиряются с этим и духовно, так сказать, возрастают, да, встают на другую ступеньку, выражая готовность, так сказать, уже не во что бы то ни стало, так сказать, рожать своего ребенка, видя, что уже, видимо, физиологически или физически это невозможно, готовность проявить такую жертвенность к другому чужому ребенку, взять его, Господь их вознаграждает Вот такие случаи тоже у меня, так сказать, в моей практике-то были, да, есть люди, которые и потом и рожали, после усыновления рожали своих детей.
Своих детей, да?
Да, поэтому, конечно, это знак только вот такого, может быть, милости Божьей, милосердия, любви к человеку, страдания, что вот люди смирились, пришли, вот как Иоаким и Анна, тоже 50 лет молились и терпели поношение, так сказать, израильтян, которые... так сказать, соотечественников, которые с каким-то с презрением к нему относились. Даже пресвященник Иоаким сказал: ты почему идешь первым приносить жертву, там, да, вот, не привнося, так сказать, в наше вот общество, в народ, в своего чада, будучи бездетным. И, конечно, это было большой печалью для родителей. Вот. Но вот их молитвы, их терпение, их незлобие привело к тому, что Господь удостоил бы особой чести, величайшей чести быть родителем Пресвятой Богородицы.
Батюшка, вы начали говорить о том, что в храме преподобной Ефросинии Московской по вторникам, вы сказали, во время акафиста происходит освящение поясков. Немножко поподробнее об этом расскажите. Вообще, откуда такая традиция? Как, где она появилась?
Ну, традиция существует давно. Христиане, так сказать, освящают предметы не как там амулеты, да, которые их хранят. Хранит Господь. И все от Господа. И печаль, и радость. Другое дело, что мы, как христиане, стараемся в напоминание себе носить крестик, например, да, нательный. Вот, потому что он не сам себе, по себе помогает, да, а крестик как символ победы, да, и символ победы над дьяволом, да, и орудие непобедимое. Привлекает благодать Божию, Господь уже охраняет человека. Поэтому и поясок существует очень такая древняя традиция освящать пояски, даже колечки, вот, я знаю, да, так сказать, на мощах великомученицы Екатерины. Вот. Ну, вот такая традиция, что поскольку Ефросиний Московский, Дмитрий Донской – это покровитель семьи, вот, то мы решили освящать именно пояски, чтобы их, так сказать, незаметно можно было носить и напоминать самим себе о том, что мы находимся под покровом этих святых, мы просим милосердия, да, Божие через этих святых, чтобы Господь услышал наши молитвы, помог нам в деторождении. Вот, поэтому вот так традиционно уже несколько лет мы продолжаем этот вот такой молебен, молебное пение с освящением поясков. И всем желающим раздаем эти пояски, чтобы они в напоминание о себе носили их и получали просимое. Вот, не ослабевали в своей вере, старались как-то мужественно нести то, что Господь им дает, такое испытание в терпении.
Вот. И мы знаем из одной из книг замечательных Шмелева, в которых описана эта стародавняя традиция в Вознесенском монастыре, который основала Ефросиния Московская, как мы знаем, да, на ее гробнице тоже была такая традиция, освящали пояски, но как раз раздавали неплодным женщинам, те, которые не могли иметь детей, и москвички, не только москвички, но и из разных самых мест, да, стекались женщины, и, как вот пишут, действительно было очень много таких чудес, когда женщины очень долгое время не могущие родить, вот после поклонения к мощам Ефросинии Московской, молитв, этого поиска, действительно совершались такие чудеса. И вы знаете, я, если позволите, больше 20 лет сама была свидетелем такого чуда. Сама была, когда мы только начинали строить храм Ефросинии Московской, но сейчас немножко полегче, а тогда надо было самим ходить по всем инстанциям, собрать огромную папку документов, ходить в каждый кабинет, стучаться, класть документ, давать его на подпись. Ждать мы могли тогда месяц, это по положению. А было не менее 30 таких вот всяческих инстанций. Я думаю, сколько же месяцев придется ждать, если все будут в течение месяца нам отвечать. И вот была одна женщина, она молодая женщина, она работала в БТИ. И я когда к ней пришла, она говорит: а кто такая Ефросиния Московская? Да, так вот проявилась. Ну, я начала ей рассказывать, и вот об этом тоже стала говорить, что-то, знаете, такая традиция интересная была в Москве, это Шмелеву можете почитать. Она говорит: разве? Я говорю: знаете, да. Она говорит: а вы знаете, я вот 15 лет, вот никак вот мы с мужем так мучаемся, и вот у нас нет детей. Я говорю: вы знаете, Ну, вы попробуйте обратиться к Ефросинии Московской. Вот мы акафисты читаем там в таком-то храме. Вот ей иконочку ей подарила. Отдала документы, естественно, ей. Прихожу через месяц положенный. Мне говорят, а вы знаете, нету вашей. Я говорю, как нету? Я же ей документы отдала. А вы знаете, она легла на сохранение. У нее будет ребеночек. Но мы сами все тут в таком изумлении, потому что у нее, ну, действительно, я сейчас точно не помню, сколько лет, но вот я помню, что цифра такая была внушительная. У них столько лет не было детей с мужем, и вдруг. И она поэтому, когда узнала, что у нее будет ребенок, она бросила всю работу и легла на всякий случай. Ну, представляете, да, мою радость, мое удивление, что вот такое действительно чудо совершилось, и вот матушка Ефросиния помогла женщине, которая помогла нам. Документы были оформлены достаточно быстро.
Да, действительно, таких случаев много. У нас и в духовенстве даже нашего храма тоже испытало такое чудо, что вот некоторые из отцов у нас тоже детишек не имели. И как только были назначены вот, на служение этот храм, Господь им даровал чадо. Поэтому они даже называют своих детей Евдокия, Ефросиния, так вот, посвященные этой святой. Да, такие чудеса существуют. Господь дает такое утешение. С другой стороны, есть пары, которые, может быть, вот еще находятся в крестоношении, так сказать, носят эту боль в себе. Вот. Но, с другой стороны, мы стараемся поддержать всех, чтобы никто не унывал, чтобы образец семьи христианской не только, так сказать, замыкался на день рождения, да? Вот. А, конечно же, на служение обществу, на служение, так можно сказать, отечеству, обществу, окружающим людям. Потому что многие, знаете, людям, у которых есть очень серьезный духовный потенциал, Господь посылает больше испытаний. Они больше всех страдают. Потому что люди, которые не могут понести каких-то особых, так сказать, скорбей, Господь их особо и, так сказать, не трогает. Пусть радуются земной жизни, пусть живут. Главное только, так сказать, заповеди, чтобы соблюдали, постарались. Так, да? Вот. А люди, которым есть возможность, Господь видит, что они могут показать образ глубокой веры, служение ближним, самоотверженно, вопреки всему. Господь проводит их через горнило особых испытаний. И эти люди оказываются очень достойными, так сказать, вот, учениками Христовыми, чадами Божьими, потому что они показывают многим пример и укрепляют многих. То, что мы порой жалуемся там, вот, на то, на все, это нас не устраивает там, что-то на работе, там, или с сотрудниками, или в семье. Но как только мы встречаем такого человека, кто несет особый крест, особую печать, почему говорят, что это печать любви Божией, и кого же Бог любит, Господь наказывает. То есть Господь дает определенную возможность духовно совершенствоваться именно в совершении христианских добродетелей. А чтобы они их, так сказать, раскрыть в человеке, требуется, оказывается, еще дать ему определенный путь, сложный путь. И мы это видим, многие святые, практически все, были великими крестоносцами. То есть они несли по своей жизни очень тяжелые кресты. Вот, и оказались достойными, так сказать, примерами для того, чтобы им подражать многим, хотя бы в малом. Ефросиния Дмитрия, им досталось очень особый путь. Они жили, как прожили, не очень длинную жизнь, вот, короткую, так сказать. Дмитрий Донской очень рано ушел. Много у них было детей, с детьми тоже были определенные сложности, трудности. И умирали дети тоже в раннем возрасте. Вот. И им приходилось и, так сказать, терпеть плен там, сына, да, татарский. То есть много чего они пережили. Бегство с грудными младенцами на руках, так сказать.
В Кострому.
Да. Поэтому все им Господь дал, всю чашу, так сказать, испить. Вот. И мы их почитаем за то, что они это сделали достойно. Вот. И надеемся, что и они здесь, вот, так сказать, на земле проявили свою веру и терпение, и на небе тоже нам помогают, в том числе вот, в рождении детей.
Батюшка, замечательные слова, такие они получились как преамбула, что ли, к нашей следующей беседе. А говорить мы с вами хотели о следующем празднике, очень важном для православных христиан, крестовоздвижении, воздвижении креста Господня. Батюшка, что это за традиция? Да? Для начала, откуда появился, пошел этот праздник?
Да, этот праздник тоже замечательный. Один из 12-х праздников. Он исходит из глубокой древности, со времен Константина Великого. после того, как Константин Великий победил, так сказать, императоров, так сказать, вот, Византийской империи и стал единовластным правителем, конечно, этому предшествовало особое знамение. Он увидел крест Господень со словами «Сим победишь». И этот крест он изобразил на щитах, значит, вот своего воинства. И действительно победил врагов. И он, так сказать, приложил очень большие усилия к тому, чтобы христианство вошло, так сказать, в жизнь уже гражданскую, в общество. Он прекратил всякие гонения на христиан. И символом этого уже христианской эры, христианского пути, да, для того, чтобы помочь христианам все-таки уже выйти из катакомб и полноценно жить, он особые места, связанные с жизнью Господа Божьей Матери, так сказать, ну, осветил, очистил, да, то есть он построил храмы на этих местах. И благочестивая мать Константина Великого, равноапостольная Елена, она из Константинополя приехала в Палестину, и в 326 году она обрела крест Господень. В то время был патриархом Макарий Иерусалимский. И на месте погребения Господа, на гробе Господнем, на том месте рядом с Голгофой, где он был распят, стоял языческий храм. Римские императоры после разрушения Иерусалима, так сказать, стерли с лица земли всю память, так сказать, о Иерусалиме. Именно на этом месте был воздвигнут, значит, языческий храм, капище. Равноапостольная Елена его разрушила. И по указанию одного из иудеев по имени Иуда, они начали раскопки и нашли три креста, так сказать, вместе с гвоздями, с табличкой. Вот. Но сначала не могли определить, какой из них крест Господа. И по преданию известно, что в это время была похоронная процессия, и на, значит, покойника возложили поочередно этот крест, и когда был возложен крест Господень, он ожил. Вот. И также больная женщина исцелилась в это время, когда приложилась к этому кресту. Это было знамение, чудо Божие, великое чудо Божие, чтобы указать на тот самый животворящий. Поэтому называют животворящим крестом Господень, сразу назвали, вот, что он вот такое чудо явил в поклонении. И патриарх Макарий вместе с равноапостольной Еленой, с сонмом духовенства, он как бы воздвиг этот крест, то есть показал всему народу, который собрался вокруг, многочисленному, чтобы все увидели животворящий крест Господень, все восклицали, так сказать, слова «Господи, помилуй», и поклонялись, так сказать, кресту. И вот с этого времени началась традиция почитания креста Господня. Вот этот праздник, как историческое событие, уже, ну, так сказать, превратился в духовный праздник, и животворящий крест Господень почитается христианами как орудие победы добра над злом, жизнью над смертью. И действительно, крест Господень, может быть, сейчас действительно уже он не сохранился с тех давних времен целиком, да, есть большие частицы креста Господня, животворящие в разных местах вообще нашей планеты.
Да, мы встречаем.
Да. Да. Вот. И, да и, слава Богу, даже в многих московских храмах московских есть частички, в том числе и в нашем храме есть небольшая частичка самого животворящего креста Господня. Представляете, христиане, мы даже не можем сейчас это осознать.
Да? Нет, не можем.
Какая святыня у нас есть. Вот. Мы так привыкли, что у нас только всякие мощи,
да,
святыни, икон, что даже просто уже не осознаем, что в городе Москве...
Что мы купаемся в этой благодати.
Да, спустя 2000 лет у нас в храме находится частичка животворящего креста Господня. Вот. И, конечно, поклоняясь, тем самым мы не просто чтим древо, да, как источник чудес, да, вот, мы вспоминаем подвиг Спасителя, крестную любовь, которую Господь, так сказать, нам с вами явил, и тем самым избавил нас от клятвы законной, сам с австом клятвы, да, пройдя через страшное поругание, это, так сказать, страшную смерть, через распятие. И поэтому, поклоняясь этому распятию, каждый из нас должен вспомнить о своем кресте, который мы носим. Мы носим крестики, вот и священники вот так вот большие кресты носят.
Да.
Христиане маленькие.
Большинство из нас носят по обычаю, так скажем.
Батюшка,
мы знаем, что из 100% людей, которые себя объявляют православными, если правде в глаза смотреть, 2-3% ходят в храм и причащаются. Это такая печальная статистика, ее никто не опроверг пока. Может быть, конечно, больше, но уж во всяком случае точно не 100%. Да? Иначе бы в воскресный день мы с вами в храм идем и наблюдаем, какую картину. Хороший, если день, машины идут потоком. Куда идут? Ясно, что не в храм едут, на дачу.
Знаете, Любовь Сергеевна, я думаю, что это больше камень в наш огород, потому что христиан, да, потому что вспомним, когда в книге «Деяния апостолов» сказано, что когда иудеи или, так сказать, язычники видели, смотрели на христиан, они восклицали: «Посмотрите, как они любят друг друга». И тысячами обращались к вере и крестились. Угу. Вот если бы мы с вами, наши современные христиане, являли действительно подвиг такой любви друг к другу, жертвенной, внимания друг к другу, сострадания действительно, то, конечно же, наверное, многие люди бы, видя наш пример нашей жизни благочестивой, они как-то пришли в храм Господа.
Только, вы знаете, просто многие люди, может быть, не хотят его видеть. Я тут немножко в защиту нас, православных, которые ходят в храм. Мне кажется, все-таки, что в храмах, в общинах мы стараемся друг друга поддерживать. Есть воскресные школы, куда батюшки приходят, там в Христа ради бесплатно или там за какие-то малую копейку проводят время с детьми, хотя могли бы уделить время семье. Стоят ящики, в которых мы опускаем какую-то свою лепту, пусть небольшую, но время сейчас экономически трудное, но все же опускаем. Да, как-то все же, мне кажется, внутри такой ячейки в храме мы стали добрее друг к другу. Все-таки понимать стали и нужды, какие-то спрашивать, что надо, какая-то дружба завязывается. Все-таки такой поворот есть такой. А в некоторые есть приходы, очень дружные. Я уж, вы знаете, есть же много... Снимаю много по храмам, по монастырям, и просто вижу, есть просто потрясающие общины, где просто все знают, кто чем живет, кто чем дышит, и друг друга... Хотят ли вот эти люди, которые проезжают мимо храма в воскресный день, это увидеть? Это тоже вопрос.
С вашими аргументами согласен. С другой стороны, начало положено, люди хотя бы крестик на себя надели. Слава Богу, никакие другие знаки зодиака, крестик. И в свое время все равно пусть он сначала будет украшением, но потом на подкоркой, подсознательно человек все равно надеется на то, что крест Господень сохранит человека. Да? И Господь рядом, человек уже вспоминает о том, что, он храним Богом хотя бы так. Потом это начинается начало пути. Поэтому праздник креста Господня, конечно, особый праздник, который нас с вами должен вдохновить, да, укрепить, помочь нам нести свой крест жизненный, чтобы мы были, очень целеустремленными, мужественными, терпеливыми ко всему, что происходит вокруг нас, внутри нас, чтобы мы действительно были учениками Христовыми, называясь Христовыми, были еще, крестьяне, да, те, кто крест свой несли, да, повседневной жизни, жизни в Боге. Так вот и мы с вами должны быть и христиане, и крестьяне, мы должны с вами нести крест для того, чтобы раскрыть тот замысел Божий, который каждому нам из нас дан, волю Божию, взыскуя, исполнить ее. Поэтому этот праздник, он и священников, все слои общества, священников в том числе, конечно, должен вдохновить. Потому что мы же целуем, поклоняемся, нежели мы это делаем лицемерно. Да? То есть мы ропщим, нам что-то не нравится, мы начинаем что-то с кем-то там враждовать, на кого-то обижаться. А вот посмотрите на крест Господень. Господь в 33 года был всеми, брошен и предан на распятие. Вот он достоин был этого. Так что нам ли с вами, так сказать, как-то унывать, отчаиваться, обижаться, там, враждовать с кем-то? Мы должны все-таки примириться и нести свой крест достойно и становиться людьми, как говорил. Будьте людьми, да, говорил в свое время патриарх покойный Павел Сербский. Вот. Вот такая, такой вот смысл нашего праздника.
Минута одна осталась, а у меня, кстати, столько было вопросов еще. Я хотела спросить, почему же этот праздник, вы говорите, он праздник радости, обретения креста, а это строгий пост. И у нас есть крестопоклонная неделя во время Великого поста. В чем смысл тогда устройства еще одного праздника, по сути, в честь Креста Господня? Батюшка, если уложитесь минуту, если нет, давайте перенесем на следующую передачу.
Ну, я постараюсь, потому что все, что связано с крестом, это все-таки крест и страдания. Мы сопереживаем Спасителю. Как мы можем в это время, так сказать, веселиться там и радоваться? Да? Мы вспоминаем все-таки страдания Спасителя. Поэтому и постимся.
Спасибо. Спасибо большое. Батюшка, благодарю вас. Время, видите, у нас так быстро летит. И я надеюсь, что мы с вами продолжим наши беседы о других значительных и значимых церковных праздниках. Спасибо.
Спасибо.
Я, Любовь Якельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви». Желаю вам всего самого доброго и жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени.